Ну, доброй ночи, дорогие полуночнички. Продолжим разговор. Все-таки сейчас уже 15, 16, вот сейчас уже голосов, 17 за Солоухина. Хорошо, поговорим о Владимире Алексеевиче Солоухине. Сложная фигура. Однозначного отношения к нему, я думаю, быть не может, потому что, как и у многих русских авторов, дар его часто входил в противоречие с идеологией. Идеология была самая, что ни на есть, кондовая, но здесь вот тот редкий случай, когда мы можем просто с полным правом сказать, что Солженицын, будучи от природы одаренным замечательным бытописателем, он был никаким мыслителем, он был человеком не слишком умным, но очень талантливым. А и такое бывает. Во всяком случае, его домыслы о том, что Блока отравила Лариса Рейснер, что Гайдар был клиническим патологическим садистом, что у него изложено в «Соленом озере», Камов яростно защищал Гайдара, я помню, или что надо ввести в обращение слово «сударь» вместо «товарищ». Да и вообще его теоретические воззрения – это, как правило, ужасные. Солоухин прекрасен там, где он описывает. И такое бывало. Начинал он как поэт, поэт довольно посредственный. У него было несколько хороших стихотворений, ну, например, там, скажем, «Лозунги Жанны д'Арк» или замечательное стихотворение про реку Неглинку, «Как лет миллионов через 20 она переживет Москву». А его стихи отличались такой замечательной простотой, простодушием, я бы сказал. Но в целом, всякий раз, как он пытается мыслить, получается какая-то полная ерунда, особенно в белых его стихах. Он был совершенно не теоретиком. Но он был, что ценно, замечательным прозаиком, мастером так называемой лирической прозы, и слава пришла к нему с «Владимирскими проселками». Это первая публикация, которая, во всяком случае, заставила говорить о Солоухине прозаике. Вторая вещь, которая действительно сделала его всенародно любимым, это «Терновник». Замечательный такая, ну, как бы ни о чем особенным не говорящий, никаких особенных откровений не содержащий, хроника одного лета. Сначала герой поразительно точно, достоверно, вот за эту точность деталей его ценили особенно. Сначала герой описывает пребывание свое на юге, а потом он возвращается в скромную, или, как тогда писали, неброскую красоту родной деревни, и там проводит остаток лета и осень. Вот этот терпкий вкус терновника, обжигающий холод воды, он ходит там купаться в пруд каждое утро. Запахи дачи и деревенской России, знакомой тогда каждому. Меня это подкупало удивительный, такой непретенциозный, подчеркнуто, я бы сказал, обывательской интонацией. Он действительно был мастер описания жизни, как она есть, без какого-либо идеологического подтекста, без философского осмысления ее. Когда Солоухину приходилось выходить на темы философские, например, в повести «Приговор», он демонстрировал какую-то удивительную плоскость мышления. Вот там все автобиографично. Там такая история, когда очень, кстати, характерная для 70-х годов. Это вообще очень семидесятнический писатель, семидесятническое произведение. Там он все думает, за что ему послан онкологический диагноз. Его семья не очень хорошо обошлась с домработницей, которую просто выгнали, заподозрили в краже, которой потом не оказалось. А потом у него обнаружилась вот родинка, которая, скорее всего, маскировала злокачественную опухоль. Все это описано очень точно, именно по-обывательски точно. И появление этой родинки, и страх перед визитом к врачу, и конфликт с домработницей. Все это поразительно живо. Но вместе с тем поразительно метафизическая бедность и всякое отсутствие глубины. Вот этот писатель, он очень много размышляет о том, что от него останется, что о нем будут помнить, заслуживают ли его тексты и бессмертия. Но самого бессмертия, подлинно глубоких мыслей о жизни и смерти, там просто нет, там это отсутствует. Действительно, у советского писателя иногда подумаешь, вместо души было тщеславие. И он вполне серьезно склонен был думать, что его писания, какие-то его повести или стихи станут вместилищем его души после того, как его не будет. Это такая наивная очень советская вера в то, что человек – это то, что он сделал. Я тоже, конечно, говорю, что в основе профессии и лежит совесть, а в основе совести – профессия. Но я никогда бы не подумал, что главным источником, главным смыслом пребывания человека на Земле могут стать его сочинения. Важно то, что он сделал со своей душой, а не то, что от него останется, нематериальная вот эта сторона. Поэтому приговор, вот в нем нет метафизического страха смерти, нет второго дна, глубины, а есть просто ужас перед обстоятельствами, такой обывательский ужас, который испытывает, помните, герой Романа Трифонова после того, как у него перед выездом за границу обнаружилась роковая болезнь. Он не от того горюет, что он, может быть, умрет, а от того, что он не поедет за границу. Вот это была такая советская страшная редукция жизни, да, может быть, и смерти, потому что советской смерти не существовало в метафизическом смысле. Конечно, особая статья в творчестве Солоухина – это его забота о старине и его книга «Черные доски» о том, как он собирает иконы. Это породило огромную интеллектуальную моду. Почти в каждом московском интеллигентном доме появились иконы, купленные у стариков в заброшенных деревнях. А и тут вот тоже пафос и идея вступают в роковое противоречие с художническим даром. Вот когда Солоухин описывает бедного полуслепого старика, который охраняет разрушенную церковь и просит не забирать оттуда последние иконы, это удивительные силы и любви описание, удивительно трогательное. Когда он описывает процесс реставрации этих икон, это одно из самых азартных и самых удивительных чтений, которые были мне тогда доступны. Вот как тряпочка вымачивается в растворе, ставится на эту черную доску, некоторое время пригнетается гилькой, потом снимается слой размягшей краски или потемневшей олифы, и невероятно яркие, невероятно выпуклые какие-то красные, синие краски вдруг зияют из этого окна среди черноты, но тут профессор говорит, нет, это еще липовато, это поздняя роспись, есть настоящая, и опять на это ставят, на этот левкас, на этот слой живописный ставят опять тряпочку, опять пригнетают гильки, снимают, и обнаруживается божественной тонкости письмо, невероятное, проглядывают краски XIV века. Это, вот это 15-го, вот это, конечно, то, как это было описано, как скальпелем снимают эту краску, как раскрывают эту икону. При чтении это было таким наслаждением. Мне так хотелось не то, что это делать, но хотя бы на это посмотреть, поучаствовать как-то. Коллекционирование икон не важно. Важен вот этот секрет расчистки. Он описывал это гениально. Что же до идеологической стороны дела, то, конечно, ориентация на архаику, ориентация на древность, поиски корней. Все это было в большой очень моде в 70-е, 80-е годы. Наиболее ярко это, пожалуй, сказалось в романе Владимира Чевелихина «Память», в котором тоже, в общем, сочетаются замечательные догадки и образы с чудовищно кондовым языком и примитивными представлениями, и слащавостью дикой. В общем, роман Владимира Чевелихина, он, с одной стороны, конечно, разбудил память, а с другой стороны, стал названием самой одиозной организации. Понимаете, в чем дело? Кто же из нас против исторической памяти? Проблема в другом. Историческая память не должна быть руководством к действию, потому что то, что было, то прошло. И все время стремиться вернуться в прошлое и видеть в нем идеал архаический. Но это русская славная традиция со времен беседы любителей русского слова. И все живое в литературе всегда эту традицию отрицало. И вот парадокс. Творчество Солоухина, оно скорее, в общем, модернистское, потому что такая бессюжетная проза, почти журналистский, подчеркнуто будничный нарратив, как бы лишенные сюжета, автобиографические, дневниковые повествования, все это принадлежит 20 веку. Но вот этот культ прошлого, тяжеловесный, ненависть к любому реформаторству и поиск идеала в прошлом, это было так скучно, так тяготило читателя. И главное, все время вступало в противоречие с такой, я бы сказал, гедонистической природой солоухинского дара. Ну, где ему говорить о христианской аскезе, где ему говорить о гордом воздержании, когда он поэт сытного стола? Ну, по-моему, никто так не описывал еду, как Солоухин. В этом смысле, пожалуй, самой большой его литературной удачей, я считаю, книгу «Третья охота». Понимаете, я ее еще прочел в очень хороших обстоятельствах. Я летом отдыхал в таком пансионате подмосковном, где по советским временам очень плохо кормили. Но это был нормальный такой советский скучный общепит. И вот моим главным утешением была книга Славухина «Третья охота» про грибы. С эпиграфом из Аксакова «Смиренная охота брать грибы». Понимаете, он так описывал эти рыжики, которые надо съедать свежим, сырым, желательно не выходя из леса, наизусть помню, поджаривать на прутиках, пока соль не зашипит, а не расплавится. Или эти сморчки, которые надо готовить правильным образом, иначе они будут похожи на жареные бараньи кишки. И эти подберезовики и белые грибы. Он говорил, что вот как русский язык в сущности, это боровик, а украинский при нем подберезовик, такая диалектная ветвь, да, вот эти братские отношения сохраняются и у грибов. Это было бесконечно трогательно и мило. Я вообще считаю, что Солоухину не было равных в описании так называемой плоти мира. Вот интересно, кстати говоря, что женщин у него в прозе нет, да и сюжетной прозы почти нет, и женщины даже в стихах у него, я помню, там «твоя бедовая», «твоя отпетая», «твоя гордо посаженная голова», это всегда все-таки декларация. Там живой женщины не видно. А вот когда он описывает еду, вот этот терновник с его холодным, расистым утренним вкусом, или отварную картошку какую-нибудь, да, или даже тушенку в лесу, это просто пахнет от каждого слова. И, конечно, вот за что я люблю его «Грибную охоту». Дело в том, что у русской охотничьей прозы «Третью охоту» есть у него удивительная особенность. Всегда, когда бы герой не пошел охотиться, путешествовать, даже рыбачить, как Аксаков, взор его обязательно упирается в социальную несправедливость. И вместо записок охотника выходят записки о крепостном праве. Вот мне очень нравится, что Солоухин в своем, значит, этом, в «Третьей охоте» абсолютно избежал ненужных размышлений, социальной критики. Или, ну, я очень люблю это у Тургенева, но у Солоухина этого не получилось. Видимо, в России для того, чтобы не видеть социальной несправедливости, надо идти глубоко в лес. И там, кроме того, быть поглощенным именно сбором грибов, а не глазением по сторонам. Еще Пришвин, тоже великий певец русской природы, когда-то высказал смелую мысль о том, что в лесу надо смотреть не вниз, не искать грибы, а надо смотреть вверх, на стволы, на ветки, и вы получите гораздо больше впечатлений. Но вот Солоухин, идя в лес, он смотрит на грибы, поэтому его взор не отвлекается ни на какие картины социального неравенства или национального угнетения. Значит, что я думаю о его более поздних вещах, таких как «Чаша», упомянутое «Соленое озеро» или «Читая Ленина»? Мне кажется, что ненависть Солоухина к Ленину шла из того же источника, из которого шла его любовь к Сталину. Он любил консерваторов и не любил модернистов, любил закрепостителей и не любил разрушителей. Все-таки Ленин и Сталин – это две абсолютно противоположные друг другу и по вектору, и по смыслу фигуры. И не мудрено, что Солоухину, бывшему кремлевскому курсанту, больше нравился Сталин с имперским величием. Я солидарен отчасти с критикой Чубайса, который писал, что в статье «Читая Ленина» содержится просто неспровержение одного культа с помощью другого культа. А глубокого анализа Ленина тут нет. Но, видите, мы не можем требовать от Солоухина глубокого анализа. Ну, это вот Аксаков мог сочетать в себе славянофильские взгляды, тогда еще ранние, два оформившиеся у старшего Аксакова, и записки об ужении рыбы. Это вот он мог. А уже более поздние люди, они либо быт, либо мыслители. И вот, мне кажется, трагедия Солоухина была в том, что этот прелестный в сущности, в замысле человек все время отвлекается на мудрствование вместо того, чтобы просто описывать то, что... Знаете, вот с чем бы я его как-то сопоставил? Вот был такой Константин Васильев. Большую статью о котором, одну из первых в своих «Камушках на ладони», разместил Солоухин. Это был замечательный художник. И я знаю, сколько на меня сейчас набросится народу, которые будут утверждать, что Константин Васильев был художник гениальный, и что его созерцание картин, значит, может пьяницу превратить в трезвенника. Вот все эти примеры из книги отзывов, которые приводит Солоухин. Константин Васильев был просто очень хороший рисовальщик, получше Ильи Глазунова, я думаю. Но мыслителем, философом он никаким не был. Он увлекался увлекался, да, действительно, такой фашистской эстетикой. Всякие эти тяжеловесные брунхильды, северные пейзажи, волхвы с филинами. Это такой русофашизм, который был довольно широко распространен среди самых маргинальных языческих таких сборищ 70-х годов. У него же была знаменитая картина у Константина Васильева, рисунок, где Илья Муромец сбивает кресты с православных церквей. Он воспроизведен был тогда же в журнале «Синтаксис» и подробно проанализирован. Это такая апология язычества, архаики, неофашизма. Все это очень скучно. Но это не делает Васильева плохим художником. Он был именно замечательный потенциальный иллюстратор, очень хороший график. Ну, просто человек умел рисовать. И некоторые его картины, скажем, «Лесная готика» или «Окно», или даже тот же человек с филином, они производят некоторые впечатления. Это такая сказочная, такая фэнтезийная Русь. Ну, можно долго говорить о связях фэнтези и фашизма, особенно заметных на примере одного известного реконструктора и реставратора, большого сочинителя фэнтези и любителя славянства. Но Васильев ценен нам не своим идеологическим наполнением, а тем, что он умел хорошо рисовать. Примитивно, может быть, это кич, может, там есть пошлость, но есть и замечательные у него рисунки. И вот Солоухин, когда он описывает мед в замечательной книге «Мед на хлебе», или грибы, или мясо, или картошку, или пейзаж, просто вот этот расистый пейзаж начинающейся осени с паутинкой, с туманом, с холодным коричневым, как заварка, прудом, с березой над ним. Вот здесь ему нет равных. Это ткань мира. Но в своей философии он враг этой ткани. Он отрицает ее, разрушает ее. И поэтому, собственно, мне кажется, рак-то с ним и случился потому, а сейчас ведь доказана связь между онкологией и психологией. Тоже немножко это оккультная такая идея, но, тем не менее, она доказана статистически, об этом сейчас много пишут. Так вот, мне кажется, что его съело, его разъедало всегда вот эта внутренняя трещина, это несоответствие между светлой и гедонистической, и аппетитной природой его дара и страшными мыслями, человеконенавистническими мыслями, которые постоянно у него возникали. Что я из него рекомендую читать? Ну, «Капля росы», безусловно, из всех лирических повестей, я думаю, и «Терновник», и «Проселки», они сохранили свое очарование. Это читать, конечно, стоит. Любому подмосковному жителю, а сейчас вот я приехал как раз с дачи, там грибов страшное количество. Заходишь на любую опушку, тебе там несколько белых подберезок и даже редких по нашим временам подосиновиков тебе гарантированы. Это просто настольная книга любого грибника. И, конечно, «Черные доски» – это замечательное пособие для любого, кому интересно не понять иконопись, нет, а понять, каким образом русский народ так долго у себя все это отнимал, как он позволил. Ну, понимаете, еще у Жигулина были страшные стихи о монастырях, в которых сжигали древние книги. Да что ж вы наделали, братцы, да как же вы это смогли? Вот Солоухин больше, чем своей публицистикой, заставляет эта книга задуматься, как это русский народ настолько не уберег своих шедевров и своей исторической памяти. Я думаю, что вообще одна из главных бед русской литературы, что она больше рассуждает, чем показывает. И когда родится вдруг человек с таким светлым даром именно показывать, именно с даром изобразительности, который нельзя из него было выбить никакой советской школы, никакой критики, никаким литинститутом, вот тогда такому человеку надо потратить силу на фиксацию красоты Божьего мира, а не на попытки, значит, выстроить какие-то историосовские концепции. Тут сразу меня спрашивают, действительно ли Солоухин подвергался травле. Ну, травли не травли, но в начале 80-х годов действительно были некоторые попытки со стороны Суслова слегка окоротить так называемую русскую партию. Тогда вышел роман Пикуля абсолютно антисемитский «У последней черты». Ну, сейчас он называется... Как же он? «Нечистая сила». Вот сейчас этот роман считается вершиной его творчества. Тогда его довольно сильно разгромили в «Правде» за антисемитизм и за сальность. Тогда же действительно и Солоухину слегка начало прилетать за идеализацию царской России, за идеализацию религии, попытку ее оправдать, за заигрывание с Богом. В ход пошли ленинские цитаты. Конечно, критика это была отвратительна, но ведь дело в том, что русская партия, она сама всегда претендовала на то, чтобы быть государственной идеологией, созданная под руководством Павлова и Ганичева и поддержанная Лобановым. В «Молодой гвардии», в «Нашем современнике», она все время претендовала быть государственной идеологией, причем с очень репрессивной программой. Поэтому то, что партия отказалась от этой чрезмерной услужливости, все-таки характеризует ее лучше, чем так называемую русскую партию. Ну, повторяем, к Солоухину это не имеет никакого отношения. Его прекрасные тексты, посвященные прелести мира, можно перечитывать, я думаю, без всякого ущерба для себя. И более того, всем, кто страдает отсутствием аппетита, я бы это чтение глубоко порекомендовал. А мы в следующий раз поговорим о Гайте Газданове. Спокойной ночи, ребята, пока.